Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве. Сегодня 22 марта, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Напоминаю, наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можете звонить нам по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе. Вам надо туда зайти, поставить лайк под трансляцией программы «Отбой», подписаться на наш канал на Ютубе, и можете зайти, там есть чат, можно там друг с другом переписываться. Я оттуда тоже периодически читаю сообщения, так же, как из Телеграма или из смс-ок. Ну, вообще, он интересный достаточно, этот чат. Заходите, пообщайтесь друг с другом, обсудите все, что мы будем обсуждать сегодня в эфире. Также у нас есть ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM с галочкой, там наше сообщество. И еще у нас есть телеграм-канал радио, говорит МСК, латиницей в одно слово. Джекпот пишет: приветствую, погода огонь, на дачу еду. Дача есть у вас? Прям вот у меня нету, у родителей есть, да, ну, я туда не еду, я здесь сейчас, да, никуда я не еду. Но погода, да, погода огонь. Серж 103 пишет: эх, Захаряна, какой гол был бы, если бы не перекладина? Это да. А вообще, что вчера было? Сербы приехали как за какие-то скидки торговаться или что? Потому что, ну, сборная России просто уничтожила сборную Сербии вчера на футбольном поле. Это за это... да я понял, на ту камеру работаем. Я понял, понял. Показывает мне туда смотри. Это Георгий Вячеславович Осипов у нас здесь сегодня режиссирует трансляцию. Просто размазали сборную Сербии. Я не ожидал такой игры от сборной России. Просто великолепная была игра. Любо-дорого было посмотреть. Все молодцы, даже Мирончуки оба. Умудрились голы забить, и Захарян вышел просто балдеж. Ну, короче, круто. Это было просто прекрасно. Для тех, кто вдруг не видел, посмотрите хотя бы голы. Редко такие матчи выдает сборная России. Сейчас еще реже, потому что она просто редко играет. Но это было круто. Хисадо пишет: к сожалению, буду смотреть повторе после Рафаэля. Уже делаю ставку. Сегодня будет эфир. Трое... клюнутых солнышком, YouTube за Ванси лайк. А, все, понял. Ну, хорошо, да. Не проблема, можно смотреть потом. У нас все эфиры хранятся на нашем YouTube-канале. Так что, если вы смотрите в повторе, вот к вам я сейчас обращаюсь, те, кто смотрит уже не в прямом эфире, да? Ну, ушки навострили. Раз. Комментарий давайте оставим какой-нибудь под видео, правильно? Это тоже нам поможет. И лайк, ну лайк, это само собой, лайки всех касаются. Итак, значит, что у нас произошло? Ну, слушайте, был нанесен удар, в первую очередь, который уже окрестили в Министерстве обороны ударом возмездия. За, значит, атаку на наши города, атаки на наши города. И самая такая разошедшаяся атака — это ракеты, которые прилетели по ДнепроГЭС. Даже попали они на видео, что редкость нынче для атак по Украине, потому что там запрет жесткий на съемку. Мне даже интересно, что будет этому человеку, который, собственно, все это видео, самое разошедшееся, красивое, надо сказать, видео «Мама, не горюй», где летит эта ракета. А мы можем показывать такие видео? Нас забанят к чертям собачьим, да, если мы это покажем? Ну вот... поищите обязательно это видео в интернете. Это просто... красота. Технический прогресс вот в том виде, в каком он только может быть. Летит ракета, врезается, значит, в дамбу. Просто красота. И, собственно, там вырубило свет. В целой куче населенных пунктов, в том числе вырубило, самое главное, это в Харькове. Он, насколько я понимаю, до сих пор сидит без света. Из 12 слов там 7 матерные. Там было 12 слов. Мне показалось, там одно было слово, повторенное, 12 раз, собственно, оно и было матерное, да. И вырубило свет, пошли, значит, сообщения о том, что сколько вы выпустили ракет, куда выпустили. Выпускали ракеты еще и вчера, на самом деле, вчера летело по Киеву. Сегодня вот летело по Харькову и по Запорожью, по объектам. Министерство обороны отрапортовало, что они наносили удары по, значит, местам дислокации военнослужащих, по местам сборки техники, по местам разработки техники и вот по энергоинфраструктуре. И прилетело, ну, любо-дорого как. Прям мое почтение. На фоне этого начали появляться публикации о том, что... Причем это не в наших средствах массовой информации начали публикации эти появляться. Что, значит, Россия готовится, готовится брать Харьков, что интересно. Значит, начали это... Вот я сейчас точно скажу. Кто это начал делать эти публикации? Сейчас я найду, где у меня здесь эта история была. Тыры-пыры, что-то у меня тут про салат оливье есть. Странно. Это явно не та фраза. Ну, во-первых, Пентагон, да? Интересное заявление о том, что это вечером вчера оно пришло, уже после нашего эфира, что ВСУ придется принимать непростые решения, а именно оставлять позиции из-за того, что у них не хватает техники, боеприпасов, людей, всего-всего. А Россия наступает. Это было вчера, значит, вчера же они призывали, но это мы с вами обсуждали, слова Макрона, что они могут пасть быстро, НАТО сказали, что надо усилить им срочно мобилизацию, Украина пожаловалась на то, что им вообще сильно не хватает средств, что из всего обещанного на данный момент им пришло там 10% где-то, то есть это из 100, которые уже должны были быть у них сейчас. Им пришло всего 10%. Это, конечно, цифра интересная. Слушайте, я не могу найти, кто первый об этом сообщал, но я знаю, что точно кто-то из западных сообщил о 100-тысячной группировке российской, которая готовится, значит, наступать на Харьков. А украинские источники сказали, что наши средства массовой информации, на нас ссылаясь, я не нашел ни одной такой публикации, но неважно, значит, что готовится 300 тысяч аж. Целая группировка, которая должна пойти на Харьков. И вот это интересно, почему они именно сконцентрировали свое внимание на Харькове. То есть наши действительно никаких подобных публикаций не делали. Они концентрируют внимание на Харькове и говорят о том, что действительно готовится какое-то наступление ближе к лету со стороны России. Но мы с вами видим, что прилетело мощно, прилетело ощутимо. И начинаются трактовки уже этих прилетов. Почему это вдруг сейчас, значит, полетело? Долгое время не летело, и тут вот бац, 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 как говорится. Это намеки. Или же это уже полноценная подготовка к чему-то. Или же, ну, просто там, я не знаю, кто-то копили, вот решили сейчас накопленное, собственно, пустить в бой. Хочу услышать ваше мнение. Как вам кажется, вот это что такое было? Почему вдруг мы решили выпустить наши ракеты и выпустить их, главное, так удачно? И так точно, Днепрогэс, это чуть ли не крупнейшая электростанция Украины, гидроэлектростанция, которая сейчас не функционирует. По информации из разных источников, около 8 раз в нее прилетело за, получается, вот ночь и утро сегодняшнего дня. 925-48-94-8, это смс-портал, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь на канал во ВКонтакте и в телеграм-канале радио говорит МСК, латиницей в одно слово, везде, где хотите, подключайтесь. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Роман, вот добрый вечер.
Да, добрый. Только знаете, я Георгий, но все остальное...
Сегодня вот эти вот новости, да, сейчас с работы еду. Боже. Вот у нас на работе все обсуждали. Вы не представляете, какой вот прилив, вот какая, ну, не то чтобы радость, а вот все такие, ну, наконец, ну, видать, уже даже мы здесь заждались вот таких ударов. Вот и на таком, сейчас на все поднято настроение, что вот это вот наконец-то случилось. А ради чего и для чего это делается? Ну, не знаю, наверное, уже просто пришло время, потому что предупреждали неоднократно, и все как-то не понимают они, скажем так, нормальных слов. Ну, придется теперь, наверное, уже идти до конца и не останавливаться, главное, на этом.
Угу. Понял.
Но очень большой позитив. Огромное спасибо нашим всем. Дай Бог им всем здоровья, пускай берегут себя.
Угу. Понял, спасибо. Калика перехожий пишет. Роман, Георгий, вы братья-близнецы, что ли? Ну да, практически. Практически братья. Сейчас военные эксперты расскажут вам про стратегию наших вооруженных сил. Включайте, убежала у меня Александра. Скажите мне, почему мы говорим СВО на территории Украины? Должны же говорить СВО на юге России. Нет. Но по поводу формулировок. Сегодня Дмитрий Сергеевич Песков на брифинге сделал несколько интересных заявлений. Например, он сказал, что де-юр-то у нас СВО, де-факто война. И сказал, что это потому, что начиналось все как СВО, но после того, как западные наши бывшие друзья и партнеры впряглись по полной программе, все это переросло в де-факто войну, и все очень-очень-очень серьезно. Он там еще сделал несколько заявлений по поводу наших замороженных активов, что нельзя считать, что они никому не принадлежат, но это мне не кажется интересным. Про активы эти уже оскомину набило, честно говоря. Сказал, что нужно освобождать территории наших новых регионов, выходить на границы, отодвигать врага. Этим военные и занимаются. Согласитесь, тоже интересное заявление. Ну и говорил там про импорт зерновых, про ДРГ опять говорил. Но это мы уже с вами все обсуждали. Вот это два самых интересных заявления, на мой взгляд. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий.
Добрый.
Знаете, вот непонятно, не знаю, в тему, не в тему. Они вот поставляют, обстреливают все у нас. А вот почему мы никак трофейные, так сказать, по ЗРК не поставим их ими? Есть же там всякие исламские тоже группировки во Франции, Германии. Почему они еще до сих пор не стреляют по там? Вот мне это непонятно. Понятно, что неофициально. Понятно, что через каналы.
Но я постараюсь объяснить вам, как я это вижу. Это просто не наш путь финансировать какие-то подпольные террористические группировки где-то во Франции или еще в каких-то регионах. Это просто вот, ну, не наша эта история. Поэтому, собственно, мы это и не делаем. А если и делать будем, то вы об этом и не узнаете ничего. Потому что официально такие вещи не заявляются. На мой взгляд, я не знаю, насколько мы умеем, не умеем работать в такое. Но мне кажется, что это просто не наш путь. А что с группировкой 2000 человек со стороны Франции? Слушайте, ну, было несколько заявлений еще на этот счет. Ну, во-первых, Орбан, по-моему, сейчас я тоже найду у себя эту историю. Вот, не исключил, что Запад отправит войска на Украину через 2-3 месяца. Виктор Орбан. Виктор Орбан, это, кстати, единственный из Европейского Союза, кто поздравил президента России с победой на выборах. Что тоже интересно, да? Единственный. Все остальные, ну, мы с вами это тоже обсуждали на протяжении недели, как они себя вели. Алексей пишет, это наша гуманность. Дали хохлам перезимовать, чтобы не замерзнуть, а теперь весна пришла, и мы обваливаем энергетику. У меня тоже были мысли на этот счет, честно говоря. Пора ВСУ делать жест доброй воли, пишет Василий. Если серьезно, интересно, наши специально тепла дождались на Украине, прежде чем электричество выключить. Зимой было бы эффективнее. Гуманизм. А, ну вот видите, Василий и Алексей примерно про одно и то же синхронно написали сообщение. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, добрый вечер, хороший эфир, Сергей, Москва.
Спасибо, Сергей.
А вот у меня тут такая есть мысль. Вы думаете, что у хуситов вот это вот все гиперзвук, как они сейчас даже заявили, и просто баллистические ракеты, это как бы они сами там вот у себя в пустыне на колени напилили? У меня очень
большие. Нет, они не сами, но там есть кому помогать, кроме нас. Гиперзвук
это. Я думаю, там и Иран, и мы прикладываем усилия.
Угу. Не знаю, может быть, но я думаю, что мы
можно играть вдвоем.
Можно, нет, безусловно, можно. Я не думаю просто, что конкретно хуси там сильно нужна наша помощь. Там еще раз есть кому помогать. Там уже давно есть помощники, поэтому мы, может быть, просто не против. Мы явно не против, потому что наши корабли. Мы договорились с хуситами, мы-то можем ходить через их территории спокойно. Нас они не мочат. А этих ребят мочат. Мы договорились. Никакого удовлетворения, конечно, нет. Больницы отключены, у людей нет света. Мы не военные, непонятна цель этих ударов. Они сейчас все починят и по новой. Но я как понял, это не так легко починить. то, о чем идет речь сейчас, и они хотят каким-то образом там перераспределить, я тоже читал. Я далек вот от этих вот электрораспределительных всех нюансов, но читал, что они хотят каким-то образом перераспределить электричество, некоторые атомные электростанции на большую мощность запустить и так далее. А здесь с этой гидроэлектростанцией теперь проблемы у них, причем проблемы колоссальные. По поводу того, значит, зачем, вот есть у нас такое мнение, что это своеобразный такой привет им для того, чтобы... Ну вот, да, сейчас зачитаю. Это у нас Владимир Прохватилов, военный эксперт, сотрудник, старший научный сотрудник Академии военных наук, в комментарии нашей радиостанции сказал, что это такое своеобразное приглашение Украины к капитуляции. То есть это намек. Игры закончились, у нас прошли выборы, у президента небывалый кредит доверия, и он готов им пользоваться прямо здесь и сейчас. Поэтому мы начинаем играть жестко, имейте в виду, приглашаем вас за стол, будем обсуждать, условия вряд ли вам понравятся, но будет еще хуже. Вот как вариант, как позиция. Можете быть согласны, может не быть согласны. Есть еще мнение, что это подготовка, еще раз, к большому наступлению в регионе. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Ну, джекпоту нравится, например, Владимира такая точка зрения.
Алло, да. Очень рад, Георгий, что вы подняли трубочку, очень приятно. Слушаю постоянно.
Спасибо.
И вот у меня такое мнение сложилось, ну вот просто накатилось немножко. Первое, что я заметил, что в последнее время в новостях очень часто звучит слово «подполье». Что бы это значило? Но я думаю, что это какое-то внутри уже что-то начинает происходить в Украине, на Украине. Mm-hmm. Ну, вот, то есть помощники наши подрастают. Во-вторых, конечно, они хотели пощадить зимой, не хотели этого делать, это понятно, конечно. То есть Владимир Владимирович показывает жест, что это наши люди, и мы не хотим, чтобы они там замерзли насмерть. Ну, вот, с больницей разберутся 100%, там есть генераторы, там топливо найдут. И еще один момент. По поводу вот Франции, то, что они войска пытаются там вести или там что-то еще. То есть, получается, украинцы закончились, потом дешевые, как бы, ну, дешевая солдатская сила, это поляки, мне кажется, тоже закончились. Uh-huh. Ну, вот, теперь вот, ну, латыши, понятно, там Прибалтика, они, ну, то есть малочисленный народ все равно, то есть толку от них мало. И теперь, я так понимаю, европейцы, которые дорогие европейцы там, да, но не говорю про скандинавов, скандинавы вообще там, они заоблачных денег стоят. Люди, как я имею в виду, как люди, как ресурс. Ну, вот. Сейчас тут думают, кого отправлять. Но французы, видимо, после поляков идут по дешевизне. Вот такое мое мнение. Не знаю, как вы разделите.
Слушайте, ну это интересная, конечно, история. Мне тут нравится... Я согласен с частью про украинцев и про то, что они заканчиваются. Это действительно похоже на то. А вот по поводу цены на поляков, французов и там скандинавов, вот здесь интересно. Потому что поляки... из числа тех, кто туда поехал как добровольцы, они-то, может быть, и закончились. А вот регулярные польские войска там окажутся в последнюю очередь. Как раз поляки себе цену знают. И просто так, в очередной раз с русскими лезть в передрягу, я не думаю, что они прям рвутся, честно говоря. Они наученные истории ребята. Поляки полезут в последнюю очередь туда. Они сами делают заявление на эту тему. А вот что французы это следующие по цене после поляков в Европе, да нет, там еще целая есть прослойка, намного более дешевых европейцев. И таких европейцев с историей поменьше в составе Европейского Союза. Они все подешевле французов. Тут речь об амбициях. Вот амбиции у одного конкретного француза, вот они у него колоссальные, наполеоновские. И здесь, в принципе, он за ценой не постоит, судя по всему. А куда и как будет отправлять, ну, посмотрим. Мне понравилось выступление вице-спикера Государственной Думы Петра Толстого. Он же, да, ну, он вице-спикер, я ничего не путаю. Он, значит, общался с французским журналистом, у него блестящий французский язык, и разошлось достаточно хорошо, причем как у нас, так и у них там. Его высказывание о том, что, ну, отправляйте. Если вы, типа, хотите рискнуть, отправляйте, но мы их всех убьем. Вы должны только это понимать. Ваш президент ставит всех в очень неловкое положение, где Россия будет вынуждена убить всех французов, а мы их убьем. То есть, если у вас есть какие-то сомнения в том, что у России не хватит решимости на это, или не хватит какого-то ресурса, вы очень сильно ошибаетесь. Вы можете сейчас совершить большую ошибку, но если вы ее совершите, придется и нести ответственность за нее. Мне, ну, меня отозвались его слова, честно скажу. Я полностью с ними согласен. Так... Украина не субъектна, они будут делать то, что им скажут в Вашингтоне, американцам пофиг на Украину, хотя мы там все сравняем, так что намеков они не поймут, предполагает Алексей. Удар в цех ГЭС, видимо, согласовали с инженерами плотины на месте, а ГЭС не работает. Так, Саяно-Шушенскую чинили целых 5, а тут разрушение схожее. Украина — это не Россия, можно ее похоронить. Ну ничего, придем починим, пишет Василий. Так, Алекс говорит, добрый, а игру нашей сборной уже обсуждали? Ну так, вскользь. Мы нормально обсудим ее в понедельник, не переживайте. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, как сказать-то, вроде с одной стороны нанесли врагу поражение, а с другой стороны... Ну, не все, но многие учили такое стихотворение детское. Человек сказал Днепру, я стеной из тебя запру. Это как раз про строительство Днепрогресса.
Угу.
У меня дед после войны восстанавливал ее. Эту станцию. Ну и как ощущения после этого?
Ну, она же стоит, она же не разрушена.
Ну как, плотина стоит, станцию разрушили.
Да, плотина стоит. Ну так бывает периодически. Что поделаешь, бывает. Если станцию, которую строил ваш
должно,
дед...
Не должно так быть.
Не должно.
А вместе с тем военных каких-то продвижений больших нет уже, в общем-то, давно по фронту.
А как, что делать, как? Если вот станция, которую ваш дед строил, сейчас находится в руках таких сволочей?
Ну, нет, что да, делать? Она в том числе находится, ведь мы же в 90-х годах тоже не очень этому противились и как-то так даже, может быть, поддерживали. Вот я лично про себя скажу, что все эти разделения и прочее. Mm. Так что тут...
Ну, так получается, такое, и на знаете, вас тоже есть частичка вины, правильно?
Конечно, конечно.
Ну вот, ну
я,
вот.
Нет,
ну,
я же не отрицаю.
Ну, так бывает. Привело? Слушайте, да, привело вот к этому. Но надо будет там с вами научиться тогда на ошибках. По-другому
поедем
никак.
Поедем опять строить, значит.
Видимо так, да, видимо так. Поедем. Но мы-то обязательно поедем. Я вам больше скажу, мы и отстроим. И будет лучше, чем было. Это 100%. Но сейчас вот так. Я понимаю, да, есть такие. Каждый раз, когда ты видишь, как прилетает наша ракета в какой-либо из объектов. Вот я вчера наблюдал за кадрами Киева. Как раз тоже, значит, после обстрелов. Там странные были кадры, на них было ничего не видно. Это просто утренняя панорама Киева. А еще сегодня я слушал с утра такой полуподкаст про Булгакова. Вот у меня одно на другое наложилось. Там Киев. Там, значит, в этом подкасте, это у Сергея Минаева, значит, вышел выпуск, посвященный Булгакову. Там вот он рассказывает, собственно, о его киевской молодости. И говорит, вот жил он там-то, там-то. Там была вот его квартира, в которой еще до недавнего времени был его музей. И вот у меня накладывается вот эта панорама, квартира-музей Булгакова, которая была до недавнего времени. Интересно, что там сейчас находится, да? И ты, невольно задумываешься. Ну да, ведь вот это же все наше. А сейчас нам пытаются рассказать, что не наше. Наша история. Это Киев. Это вам не хухры-мухры. Это мать городов русских. Но сейчас в руках у сволочей. Причем именно вот в руках у сволочей не живут там сволочи, хотя их предостаточно, да, надо здесь иллюзий не питать, в руках у сволочей, ну, значит, придется забрать, а потом все, что не так, придется подлатать, придется починить и сделать еще лучше, ну, а по-другому выхода особо не вижу никакого. Так, идет процесс декоммунизации, как и хотели на Украине, мы забираем свое. По факту, да. Именно так многие вспомнили сегодня тоже вот слова Владимира Владимировича, когда все начиналось именно про декоммунизацию. Так оно и есть. Это что, это веселые какие-то процессы? Нет, это не веселые. Веселого здесь мало. Это реалии жизни. По-другому даже не знаю, как назвать. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:37 в Москве, сегодня 22 марта, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Напоминаю, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда, обязательно ставьте лайки под трансляцией, подписывайтесь на канал, там есть чат, туда тоже можете залететь. Вот Фил тут пишет, Одесса это российский город был, есть и будет, это русский город в первую очередь. Альбина Кори говорит, мы построили, мы отстроим, говорят люди, которые едва ли могут забить гвоздь. Не согласен, честно говоря, с вами. Ну ладно. ДВ возмущается, что удалили какое-то сообщение, что он не так написал. Что он там не так написал? Никто ничего не удалял. Он божится, клянется, что ничего не удалял, никакие сообщения. Напишите еще раз, а я прочту. Дневник Алексея из Германии, вот здесь в чате. В общем, чат у нас работает, можете туда залетать, писать вот там сообщения. Также идет прямая трансляция на нашем канале, на не канале, а в группе. В группе во ВКонтакте, называется она «Говорит Москва 94.8 FM» с галочкой. И в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Давайте в последней полчасовки футбол обсудим. Все нужные студии, пишет Джекпот. Посмотрим. Посмотрим, не знаю. Хотелось бы увидеть ФАП-300 где-нибудь в Харькове или Киеве. В начале началось массовое производство... А, в России началось. Почему я сказал в начале? В России началось массовое производство трехтонных авиационных бомб ФАП-3000. Да, это тоже вчерашняя история. Сергей Шойгу там инспектировал как раз производство этих боеприпасов. Немного удивил нарратив, взятый на вооружение некоторыми нашими известными военными экспертами из обоймы Соловьева. Цитата «Занимайтесь террором, получите террор, только в несоизмеримо больших масштабах». А я не понимаю, в чем тут террор. Насколько я даже по украинским пабликам вижу, количество жертв минимально и скорее от работы местного ПВО. Били ночью по объектам энергетики, когда все гражданские по домам, в чем тут террор, зачем прививать эту мысль нашим людям? Ну, я, во-первых, не видел, я не знаю, кого вы цитируете, поэтому не могу никак на конкретно эту цитату реагировать, потому что я не знаю, есть она, нет, кто сказал, при каких условиях, контекст. Поэтому цитату не буду никаким образом комментировать, а вот по поводу самой мысли я, конечно, не считаю, никак, что присутствует какой-либо террор. Как раз наоборот. И вот сообщения синхронные, которые появляются о том, что мы опять играем в гуманизм, и вот как только потеплело, так мы начали бить по объектам энергетики, это вот таких сообщений больше, и это очень сильно нас характеризует с определенной стороны. Еще раз я предлагаю с этим на самом деле смириться. И, честно говоря, вам, мы вот такие, как мы есть, вам нравимся больше. Вот если положа руку на сердце. То, что мы все такие себя гуманные, да, иногда болит душа, когда видишь кадры какие-то из Белгорода и хочется взять дубину, размахнуться, долбануть, но в глубине души все-таки мы нашим гуманизмом, мы все вместе, я нас всех объединяю, мы все-таки им гордимся, этим гуманизмом, мы такие себе нравимся больше, это тоже надо иметь в виду. Так, Георгий, если вы вхожи в украинские паблики, подскажите, пожалуйста, началось прозрение у граждан Украины или еще сопротивление? А во многих украинских пабликах заблокированы комментарии, там особо не получишь срез, а там, где ты можешь получить срез, какого-то прозрения, честно говоря, я не наблюдаю в масштабах отличных от тех, что были. Ну, то есть люди, которые возмущаются там своей собственной властью, они все-таки, они были, есть последние там полгода точно, и их пропорция не поменялась, на мой взгляд. Какого-то прям сверхпрозрения я не увидел. Но там зраду ты не можешь гнать особо. Чтобы вызвать такую, там, вызвать нужных людей и нужную от них реакции, там, посмотреть на то, готовы они, ну, мы обсуждали потенциальную капитуляцию, призыв к капитуляции, готовы ли они к ней, ты должен какие-то такие публикации делать. чтобы эту реакцию вызвать. Они, естественно, ее делать не будут. Они движутся к победе до сих пор. Вот что интересно, они у себя в пабликах до сих пор к ней движутся. Они публикуют, что им не хватает там каких-то боеприпасов, но они все еще движутся к победе. В это, мне кажется, они до сих пор искренне верят. На Трухе все комменты под прилетами были закрыты, но там дети в основном сидят, пишет Василий. Не, не дети. Я не согласен, что там сидят только дети. Сергей пишет, единственное, кого нужно было уничтожать на Украине, это Зеленский и его помощники, а ударять по инфраструктуре – это делать так, чтобы граждане расплачивались за террористическую верхушку. Почему никто из верхушки не пострадал, все целы и невредимы? Ну, слушайте, отсутствие электричества – это не только чтобы расплачивались граждане. Отсутствие электричества на много какие процессы влияет, в том числе на доставку вооружений на передок, например. Плюс били не только по инфраструктуре, били и по объектам, где восстанавливается военная техника, где складируется военная техника, где собирается даже какая-то редкая военная техника, которую они собирают, в основном всякие дроны. По местам дислокации военных наносились удары вот в течение двух дней. Поэтому вот так вот однозначно я бы не говорил. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Максим, Москва.
Здравствуйте.
У меня два тезиса буквально. Вот, давайте. Допустим, по поводу Днепрогресс, да, я там был когда-то в детстве. Это, конечно, грандиозное сооружение. Вот, но ведь мы правопреемники СССР, правильно? То есть это как бы мы строили, и раз Россия правопреемник СССР, значит, это все-таки как бы отчасти наше. И второй момент. Вот они бьют, да, по Белгороду, они бьют именно по людям, вот. И для чего они это делают? Понятно, чтобы у нас здесь поднялась волна протестов. А мы делаем со своей стороны, в принципе, то же самое. Но по людям-то мы не бьем. Мы бьем по объектам инфраструктуры. Чтобы тоже как бы народ задумался, что у них за власть. Вот. И я еще вот что хотел сказать. Почему по центру принятия решений мы не бьем? Вот все спрашивают. А вот потому что центр принятия решений, вокруг него находятся живые люди. Правильно ведь?
Ну, теоретически, ну вот, да.
Поэтому мы, наверное, туда и не бьем. И правильно у нас, в общем-то, и президент, и армия наша планомерно уничтожает инфраструктуру. Вот. А по людям, вот они бьют по людям, и они это делают понятно для чего. Вот это, конечно, кошмар.
Угу.
Но мы так не делаем, мы не опускаемся вот до этого, понимаете?
Да, мы не опустимся, что самое главное, до этого. Мы про это уже говорили. А по поводу того, что они бьют по Белгороду, они бьют, причем даже уже делают это в открытую, и делают заявление о том, что мы это делаем для того, чтобы они тоже почувствовали, они просто бьют из градов по городу, по факту. Понятное дело, что они никуда не целятся. Ну, открытие какое-то, что ли, у нас есть, с кем мы имеем дело? Только один вариант. Эту гадину надо додавить. Я другого варианта не вижу. Гадину надо додавить. Так, у меня вопрос о дроны. Не легче сбивать из охотничьего ружья дробью, пишет Тига-799. Ну, вы, видно, себе какие-то квадрокоптеры представляете. Дроны — это не только квадрокоптеры, хотя и они тоже присутствуют на поле боя. А так эти дроны ты дробью из охотничьего ружья не собьешь. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич, добрый.
А что, Днепрогресс стоит, удар по машинным отделениям был, ну, замечательно сделали. Удар по танковому заводу, опять замечательно. А энергетика, она работает на войну, ой-ой-ой, как. Правильно слушать сказал, пусть и народ подумает, что у него за власть. Очень правильная заметка. Продвижение есть, а для крупного наступления, видно, времени пришло. Может быть, вообще стратегическое наступление не понадобится, мы не знаем. Стратегическое наступление в условиях, когда у противника есть хоть небольшие, но резервы, они у него есть. Так зачем тогда крупно наступать? Это значит, что ложить своих ребят и все. Это не нам, в принципе, решать, какими силами и когда наступать надо. Мы противостоим ведь не Украине, а мы противостоим 50 странам. И ошибочное выбранное время для наступления – это всегда значительные потери личного состава. А нам это не нужно. Разве не видно? ОПК, весь военный блок, как правительство работает. Это не только для специальной военной операции. Страна готовится к худшим возможным вариантам, а к ним надо готовиться. И я предполагаю, согласен, по всей видимости, вот выборы президента прошли, огромная поддержка состоялась, и включилось, мне кажется, время ЧЕ. Это значит, что уже приняты какие-то дополнительные решения относительно специальной военной операции. Может быть, это мы увидели первый шаг. Но это мое предположение. Спасибо.
Спасибо. Но я согласен, на самом деле. Это была предсказуемая история, потому что ты, когда получаешь такой процент одобрения твоей работы на твоем посту, как получил президент Путин, у тебя так или иначе развязываются руки. И мне кажется, я лично не знаком с президентом Путиным пока. Я добавлю все-таки пока. Я надеюсь, когда-нибудь обязательно познакомимся. Но он всегда производил на меня впечатление человека, которому вот эту поддержку важно чувствовать. И вот он ее когда чувствует, он готов идти на решительные меры. Но только ему нужно было вот обязательно эту поддержку прочувствовать. Если бы ее не было, он бы на рискованные меры бы просто не соглашался бы. А поддержка есть. Время ЧЕ, как сказал Сергей Алексеевич, возможно. А мы видим, что это на самом деле выражается и в нескольких речах, которые произносил президент уже после того, как были обнародованы результаты выборов. Мы видим сегодняшнее выступление пресс-секретаря президента, который делает заявления, которых раньше не было. Но, объективно говоря, раньше никто не называл на таком уровне специальную военную операцию. Вот именно в том контексте, в котором это было произнесено. Начиналось как СВО, сейчас де-факто война. Юридически СВО, де-факто война. Это важное заявление. Оно тоже о чем-то договорит. Да, это пока не сам президент сказал, а пресс-секретарь, но это определенное сдвижение риторики. Сдвижение в сторону ужесточения наших мер против наших противников. Кто эти противники? Они известны. Будут ли они туда присылать своих военных? Ну, значит, они будут становиться еще большими нашими противниками. Вот в этой иерархии будут занимать все более и более высокие места. Посмотрим. Это, на самом деле, сигнал для них тоже. Им сигналы мы посылаем. Ну, если они не будут эти сигналы никаким образом правильно расшифровывать, ну, значит придется действовать еще жестче. А, правильно сказал Сергей Алексеевич, тоже полностью согласен, что нужно готовиться к большому конфликту. Это правильно. Они готовятся. Ну, и мы готовимся. В принципе, подготовка налицо и с той, и с другой стороны. Нужно иметь это всегда в виду. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий Валентинов, Москва.
Добрый вечер.
Ну, вы знаете, очень радостно и приятно вот это вот видеть, что все-таки мы отвечаем, мы сильно отвечаем. Я бы еще по их всем нефтяникам ударил там, нефтебазам и всем прочим, и почаще бы били бы так, и почаще их оставлять без света, и тогда люди вышли бы и сместили бы Зеленского. Вот я думаю, люди бы поднялись бы, да, из-за такого кавардака, и сместили бы. И вот еще что хотел добавить по поводу поддержки, то, что президенту нужна поддержка. Помните, когда он после окончания выборов ночью выходил и там, ну, выступал перед людьми, просто в окружении не один с трибуны, а в окружении волонтеров стоял.
Да,
вот
да.
У него видно было прям слезы на глазах. Он был рад, что именно вот такой большой процент был людей, что именно шли даже за границу. Вот никогда такого не было в истории. Вот сейчас говорю самого, что делать на карте. Вот реально. Спасибо, что у нас есть такой президент. Но... А с Богом вместе, с Богом, с дюжем. Обязательно с дюжем.
Да, это даже не обсуждается. Ну, я не знаю про слезы. Я вот как-то в глаза, честно говоря, так не вглядывался. Но вот как я, по крайней мере, вижу характер президента. Ему нужно было эту поддержку почувствовать для того, чтобы пойти на какие-то новые меры. Возможен ли предупредительный ядерный удар по Чернобылю, например, пишет Алекс. Я думаю, что нет. Честно признаюсь, вопрос с применением ядерного оружия первыми, мне кажется, надо закрыть вообще. Его не будет. Уже много раз об этом говорили. Его не будет. Это тоже не стиль. Есть другие средства нанести ущерб противнику помимо ядерного оружия. Правильно это или нет, не знаю, но этого не будет. Поэтому да, и по Чернобылю в том числе. Так, как вы думаете, что мы по-мирному не попадаем? Вы имеете в виду разницу между нашими обстрелами и их обстрелами? Вот смотрите, они стреляют по-мирному и попадают по-мирному населению. Мы стреляем по объектам и, конечно, периодически попадаем по мирному населению так или иначе. Ракеты сбиваются, они падают, осколки и так далее, все это. Но разницы не, вот не чувствуете вы, даже просто когда я это произношу. Мирное население в их глазах — это цель. У них террористическое мышление. Оно, может быть, уже в какой-то степени идет и от безысходности, потому что ничего другого у них не получается. Никаким образом особенно повлиять на процессы на поле боя они не могут. И это, да, это, они таким образом действуют, в том числе и от безысходности, но это не, никаким образом не преуменьшает их вины. Они действуют как террористы. А мы действуем, исходя из определенной нашей военной стратегии, поражая объекты, которые напрямую влияют на то, как идут военные действия со стороны противника. Мне кажется, разница, она налицо. То, что там не попадаем, понятное дело, в сказках тоже, я всегда призываю, в сказке не жить, опуститься с небес на землю. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Борис, Москва.
Здравствуйте.
Нашим слушателям, которые сильно сопереживают о том, что мы как-то слабо отвечаем, во-первых, ну, мы, как гражданские, не до конца, наверное, владеем всей информацией, полностью всю карту не видим.
Безусловно.
А во-вторых, надо, наверное, понимать, что что бы сейчас ни происходило в плане отношений с нашими соседями, любая война рано или поздно закончится. Мы пока не знаем, как. Я думаю, со мной согласятся многие, что она закончится максимально минимальными потерями, в первую очередь с нашей стороны, а во вторую очередь с их стороны. И сейчас объясню, почему. Я думаю, ни для кого не будет новостью, что там все-таки наши братья, которые сейчас заблуждаются. И, наверное, будет правильным потом вместе с ними выставить общий счет Западу за то, что их обманули, за то, что нас стравили, и за то, что погибли наши ребята и их ребята. Может быть, это как-то слишком далеко наперед, я не знаю.
Угу.
Но как в мирное время нужно готовиться к войне, так и в военное время нужно готовиться к ней.
Угу.
Я... А так, в любом случае, победа будет за нами, 100%. Это без выхода.
Понял, понял, спасибо. Ну, даже не знаю, что добавить, честно говоря. Так, в Харькове зафиксировано попадание в завод имени Малышева, где находилась тяжелая военная техника ВСУ, сообщили в подполье. При Залужном, пишет, 10 лет такого не было, это с Ирского идея, похоже. Вы про обстрелы Белгорода систематические? Ну, кстати говоря, да, в таком масштабе не было. По ходу идея с Ирского. Ну, слушайте, на него вообще надо отдать должное Залужному. Он хоть и не хотел особо никуда уходить, он слинял достаточно вовремя. Потому что все эти провалы теперь, самые большие провалы, которые предстоят Украине в будущем, они ложатся на плечи именно Сырского. Да, Сырский, судя по всему, тот еще, конечно, персонаж. Зачем Столтенберг ездил в Армению? Там будет второй фронт, пишет Алекс. А вот здесь интересно. Я вот даже открыл себе, я сегодня без компьютера, одолжил компьютер у Георгия Вячеславовича для того, чтобы открыть статью. Издание «Политика». У них интересная статья на этой неделе вышла. Большой аналитический материал, который называется «5 сценариев развития России после следующего срока Путина». И тут очень много букв, я полностью вам, естественно, это все зачитывать не буду, я постараюсь вкратце. Значит, начинает автор статьи Кейси Мишель, может быть, это даже даже Кейси Мишель, наверное, девушка какая-то, не знаю. Ну, неважно, в общем, начинает она с того, что Владимир Путин обязательно победит на выборах. И выборы, конечно, будут сфальсифицированы, тыры-пыры, все, но так или иначе это все приведет, еще раз, издание «Политика» приведет к тому, что он будет переизбран на следующий шестилетний срок. И так как этого невозможно избежать, нужно анализировать ситуацию, что будет с Россией, как Запад может каким-то образом на это на все влиять. И здесь есть 5 сценариев. Значит, первый сценарий, который оценивается в как самый маловероятный, это то, что произойдет что-то похожее на конец, закат Советского Союза. Они называют это «цветы демократии», этот сценарий. Значит, развалится Россия сама по себе, появится какой-то новый, значит, террорист Навальный, потому что старый помер, да, они так пишут у себя в статье. И, собственно, это будет отлично, если оно произойдет. Но вряд ли произойдет. Что при этом должен здесь каждый раз, значит, у каждого пункта есть 3 подпункта. Первый, значит, что, почему это может произойти, почему это не может произойти, и что должен делать Запад в этом случае. Вот такие 3 пункта есть у каждого, 3 подпункта есть у каждого пункта. И вот что говорит Запад? Запад, что должен делать Запад, значит, вот в отношении как раз этого сценария? Запад должен сосредоточить свое внимание, по мнению издания «Политика», на выстраивании отношений с соседями России и бывшими колониями, как они выражаются, такими как Молдавия и Армения. Это говорит о том, что фокус они потихоньку переводят с Украины на другие следующие точки нестабильности на нашем вот этом непростом пути. И да, Армения — это как раз одна из таких точек, мне кажется, это очевидно, как и Молдавия. Ну и там говорят, что надо вот нового лидера оппозиции назначить, и делают ставку на жену покойного. Значит, второй сценарий – это если Россия распадется. 10-15% они всего лишь отдают на то, что Россия распадется. Что должен делать Запад? Он должен оставаться гибким и помнить, что Российская Федерация вряд ли является однородным образованием. В общем, если коротко, они должны делать ставку на потенциальные сепаратистские настроения у нас в стране. И подкрепляют они это все фотографиями мятежа Пригожина и времен Первой Чеченской войны. Фотографиями тоже подкрепляют. Третий сценарий, который чуть более вероятный, это подъем националистов. Они делают ставку на то, что националисты поднимут голову и как-то тоже, значит, расшатают у нас здесь картину в России. Четвертый сценарий – это технократическая перезагрузка, что придут некие технократы и, значит, изменят Россию каким-то образом по-другому. Ну и пятый сценарий – это «Да здравствует президент Путин». Это самый вероятный сценарий, по мнению издания «Политика». И, честно говоря, мне нравится, что пятый сценарий у них именно такой. Это говорит о том, что на самом деле они все-таки понимают, что происходит. То есть это сценарий о том, что Путин будет у власти, Россия продолжит идти по тому пути, по которому она идет сейчас, и все будет в этом смысле по-старому, и Европе, и Западу придется усилять давление, продолжать усилять санкции, в том числе против третьих стран, и вот давить, пока, значит, Путин будет у власти, они должны. Потому что ни разу не было предпринято ни единой попытки его каким-то образом ликвидировать. Если они будут предприняты, я буду аплодировать стоя. Если его замочат, буду аплодировать стоя в 2 раза дольше. А кто, что, как там дальше, это уже... Давайте сначала до этого дойдем, а потом будем разбираться с тем, кто, где, как дальше и так далее и тому подобное. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 2 апреля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит Москва-бот», звоните по номеру 7373-94.8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите на YouTube, вбивайте «Говорит Москва», высвечивается наш канал, вы на него заходите, подписывайтесь, заходите на трансляцию программа «Отбой», ставите лайк, залетайте в чат, наслаждаетесь. Вот простой вообще регламент, все очень просто, пошагово делаете, и будет вам счастье. Также у нас идет прямая трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. А взрывчатку в иконах уже обсуждали, пишет Андрей. Да, Андрей, уже обсуждали. Мы взрывчатку в иконах, в том числе ее, и обсуждаем до сих пор. Не думаю, что Трамп напрямую, Василий пишет, будет использовать тезис «Байден спонсирует терроризм». Ведь терроризм – это один из самых эффективных механизмов США для влияния на самые разные уголки Земли. Трамп должен оставить себе такой инструмент на тот случай, если его изберут. Он пока побеждает, у него и так все хорошо, если его не посадят. В конце концов, Трамп пообещал перед своим первым сроком раскрыть секрет убийства Кеннеди, но когда стал президентом, чего-то испугался. Не стал ломать систему, скорее всего, понял, что эта система прочная, жесткая и так далее, и ломать ее нельзя, тогда можно будет потерять контроль над Америкой. Ну, либо испугался за свою жизнь. В любом случае, маловероятно, что во второй срок он станет что-то менять, так как фундаментально ничего не изменилось. Не, вот это я допускаю. Вполне. Что он не будет использовать этот аргумент, потому что ему тоже нужно оставить для себя такую возможность, чисто теоретически. Это вполне, да. Но я, честно говоря, не думаю, что вот в этом вопросе террористического украинского государства нужно оглядываться на Штаты. Вообще, в принципе. Надо играть на всех площадках параллельно. Но оглядываться на каждую из них не обязательно. Это может быть второстепенной историей. Пускай, если надо, пускай, чем больше там у них неурядиц внутри, в Штатах, нам только лучше. Пускай они друг с другом собачатся, спорят, махинации какие-то с выборами. В принципе, нас это никак волновать не должно. Это второстепенная история. Основная история — это то, что с этим украинским государством делать. Особенно учитывая вот продолжающуюся историю на Ближнем Востоке. То, что вчера Израиль нанес удар по консульству Ирана, где погибли высокопоставленные генералы КСИР. Это очень серьезно. И опять мир в какой-то момент... Замечайте, как часто мир начал готовиться к мировой войне и искать повод. Вот что же в итоге станет поводом? Я уверяю, что огромное количество из того, что уже произошло, в 2021-м, вполне считалось бы одной единственной, вообще невозможной, чтобы это произошло, но тем не менее единственной, достаточной причиной для того, чтобы эту Третью мировую войну начать. И уже прошло много подобных событий. И теракты у нас в России, и поставки вооружений, и заявления разных лидеров, в первую очередь западных, и то, что творит Израиль, и вот этот удар по, не первый раз, там, по иранским объектам. Казалось бы, невозможно. Но надо отдать должное человечеству. Человечество пока проходит вот эту проверку прочности. Может, Третьей мировой пока нет. Но удар нанесен, это очень серьезно. Есть серьезные потери. Это может к чему-нибудь допривести. И это говорит о том, что... Ну, там много, да, факторов сошлось вместе. Там есть протесты против Нетаньяху. Протесты серьезные. Именно в этот момент он устраивает вот этот вот удар. Для того, чтобы в том числе каким-то образом, на мой взгляд, отвести внимание от тех самых протестов. Сделать так, чтобы это было просто сейчас не к месту. Пытаться его каким-то образом свергнуть с его поста. Но это опасно, это все очень такая опасная эквилибристика. Ходит по краю. Каждый раз человечество в этом смысле ходит по краю. И ходит в том числе и вот в этом случае. Но это говорит нам о том, что на Ближнем Востоке ничего останавливаться не собирается. Скорее всего, там все будет только разжигаться и разжигаться все сильнее и сильнее. И это, как бы это сомнительно не звучало, играет нам на плюс с точки зрения внимания к украинской проблематике. В первую очередь, со стороны Штатов, но и Европа тоже здесь немалую роль играет. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Алло, добрый день, Георгий.
Да, здравствуйте.
А я вот в конце прошлого часа звонил вам, товарищ один, по поводу вот убьют Зеленского, будет объявление войны.
Да.
У меня вот просто такой вопрос, а что они еще могут сделать? Они и так, по-моему, лупят куда могут и теракты организовывают. Что еще для них вот, ну, в плане войны вот, измениться может? Убьют там, не убьют, это другой вопрос, если объявят войну.
Там, ну, как я понял нашего слушателя, который звонил на этот счет, он уповал на экономические нюансы, которые последуют за тем, что объявляется война. А там есть определенные жесткие барьеры, которые будет тяжело преодолевать, которые сейчас отсутствуют. В том числе в области торговли. Но я не думаю, что, честно говоря, они на это пойдут, потому что не забывайте, что мы имеем дело с Украиной. Да, все-таки бабки — это бабки. И то, что ловешка мутится, даже учитывая то, в какой ситуации находится страна, это тоже очень, очень в украинском контексте. Если Украина объявит войну, то ядерное оружие можно будет применить. Ну, к слову, да, слушайте, они и так риторически давным-давно считают все это дело войной. Но при этом никакую войну не объявляют. Это, мне кажется, уже неважными нюансами. Что там, где объявит Украина, да кому не наплевать. Давайте честно. Кому не наплевать, что где объявляет Украина. Надо отдать должное разведке Израиля и точности средств поражения. Наши «Оникс» и «Кинжалы» пока летят по каким-то сомнительным постройкам. Ни одного некролога по высшему руководству ВСУ. Надо отдать должное их... Ну, то, что разведке у Израиля можно отдать должное, это я не против, пожалуйста, давайте. Здесь дело в том, что Украина давным-давно засекретила любые подобные истории, в том числе и следы попаданий даже нельзя снимать, это раз. А два, ну, вот то, о чем мы говорили в прошлой получасовке, что оцелимся ли мы, на самом деле, в какое-то руководство. А там нет состояния войны. На Ближнем Востоке настолько там никто не ждал прилета в это консульство, понимаете? А у них есть. Это беспредел в определенной степени. Но, тем не менее, вот где точно надо отдать Израилю должное, то, что они вот где надо, там и убивают тех, кого надо, кого посчитают нужным. В принципе, рискуя устроить большую заварушку, глобальную, но они идут на этот риск, и пока они не прогадали. Да, там можно говорить о том, что их это сухопутная операция, уничтожение Хамас, пока это ни на какое уничтожение Хамас не походит, это все скорее такое вычищение просто от людей сектора Газы, в основном от мирных, это да, но может быть такие цели есть у них, но они перед собой эти цели ставят, они к ним идут, особо не тормозят, право сильного. Их тоже в ответ пока еще никто по-настоящему не попытался затормозить. Это тоже надо иметь в виду. Израиль теперь получит проблемы на много лет. Израиль — это, в принципе, одна большая проблема на много лет. Для региона, для самого Израиля. Там Израиль, он в эпицентре проблем. По-другому не существует. Есть вообще мнение, что на самом деле будущее-то у Израиля не завидное, потому что рано или поздно американская гегемония, она спадает. Соответственно, спадает протекция Израиля, и тут может случиться все, что угодно. Но это, знаете, на куда-то заглядывать на десятки лет вперед, я сейчас смысла в этом не вижу. Сегодня Зеленский подписал указ о снижении призывного возраста, пишет Василий. Да, подписал. Вот буквально это свежая новость о том, что он это подписал. Ну, подписал и подписал. Пускай. Им нужна мобилизация, им нужно мобилизовать еще определенное количество людей. Это ни для кого не секрет, они об этом заявляют. Пускай. Это грустно с точки зрения людей, которых отправят на убой, но это предсказуемо. Так, не припоминаются спецоперации ЦРУ по ликвидации диктаторов. А, это вопрос. Бывали всякие разные спецоперации ЦРУ, и не только под эгидой ЦРУ. Если Украина объявит войну, это я уже читал. Неужели ликвидация Зеленского не будет расценена Израилем как акт антисемитизма? Что? Да и пускай. Вот за что я выступаю, в первую очередь? За то, чтобы Россия в данной конкретной ситуации вообще не оглядывалась ни на кого, а действовала исходя из своих собственных приоритетов и необходимостей. Если мы выбрали для себя, мы определенно точно выбрали путь, где мы соблюдаем международные законы, обязательно. Мы там отправляем все нужные запросы, не игнорируем там разные инстанции и так далее. То есть вот мы такие из себя все законопослушные. Хорошо, пускай. Я даже, наверное, это поддерживаю. Но оглядываться ни на кого точно не стоит. Не совсем понятно, зачем подписал. Вроде там и так хватает на убой всех, кого могут поймать. Молодежь, стариков, инвалидов, женщин. Ну, хватают, да, хватают. Ну, теперь будут хватать еще помоложе будут хватать. А потом еще будут кого-то хватать. К сожалению, этому конца и края не видно. И, видимо, так и будут хватать, пока не закончатся окончательно все эти люди, которых можно хватать. Либо пока эти люди, которых хватают, не возьмут вилы и не снесут всех, кто их хватает. Но пока этим не пахнет, согласитесь. Так, эпизодически, где-то кто-то сопротивляется. Эту страшную историю, которая тоже, кстати, произошла на выходных, где они схватили какого-то мужика, он выхватил пистолет у одного из сотрудников военкомата, я уж точно не знаю, кто это, или у полицейского, выхватил, короче, пистолет у тех, кто его вел, и застрелился прямо у них на глазах, чтобы только в армию не идти. Это мощно же. Это грустно и печально, но мощно, как явление. Это говорит о бешеном желании украинцев пойти сейчас на фронт. Невероятном. А это проблема. И ее никаким образом они тоже переломить не могут. В этом смысле время работает на нас. Вспомните эти формулировки из 22-23, начала 23 года. В том числе и в западной прессе. Что говорили? Что Россия переходит на режим войны, на то, кто кого пересидит. Вот будут проверять, у кого больше ресурс. Вот Россия сейчас переходит на такой режим. Ведь оно правы, судя по всему, были. Так оно и вышло. Вот на данный момент мы работаем в этом направлении. Ресурс у нас больше. Судя по всему, у нас ресурс больше не только, чем у Украины. Опустим Украину даже в этом вопросе. Это-то и ежу было понятно. Но у нас явно ресурс больше, чем у Европейского Союза. О проблемах, связанных с потенциальной мобилизацией, в том числе, например, Польши, суперрусофобском государстве, твердят в том числе и их собственные средства массовой информации о том, что там где-то около 15% из тех, кто должен, в случае, если будет война, прийти и добровольно взять ружье, вот из этих людей только 15% готовы действительно это сделать, а все остальные, скорее всего, убегут, будут прятаться и так далее. И это во всех европейских странах есть эта история. Вот эту вот проверку на выносливость они не проходят. А Соединенные Штаты Америки отстранились. Говорят, мы вот там, да, мы вот в НАТО обязательно, только перед этим надо маршрутную какую-то карту придумать. О, мы вообще, мы солидарны, мы там все когда-нибудь обязательно что-нибудь сделаем. Да, но так вы вот все-таки Франция, вот инициативу Франции не очень поддерживаем. Не, мы против ударов, мы стоим на своем, мы в этом смысле риторику не меняем, мы против. Но мы, да, мы, знаете, это как, вот кто-нибудь там убирается, такая шутка, знаете, там, вот, жена дома, пылесосит, ты говоришь, тебе чем-нибудь помочь? Давай я помогу, значит, поднять тебе боевой дух, давай, темп задам тебе, вот так вот. Убирайся в таком темпе. Вот то же самое сейчас делают американцы, примерно это. Стоят, сдают темп. Фоном работают. Мы с вами, но только на словах. Делом ничего никаким образом поддержать не можем. Нас-то устраивает? Нас-то устраивает. А что на Украине с инфляцией? Где пустые прилавки, голодные бунты, очереди за хлебом или внешних вливаний хватает и на войну, и на поддержание экономики? Пока хватает, как видите. Пока хватает. Сейчас же немножечко там сменилась в этом смысле парадигма, о чем говорят в Соединенных Штатах Америки. Там, если собираются выделять какие-то деньги, там немножечко другой пошел, другого рода обсуждение. Они все в демагогии занимаются, да, то есть это все пока какие-то парламентские споры или экспертные споры. Но о чем они сейчас говорят? Они говорят о том, что если мы будем выделять деньги вдруг, в будущем, то нам надо пересмотреть наш подход к выделению этих денег. Это не должна быть односторонняя просто выплата. Мы не должны дарить Украине эти деньги. Мы должны давать их в кредит. Спрашивается, из чего вам будут этот кредит потом возвращать?
Да? Хороший вопрос. Не знаю. Я думаю, что возвращать никаким образом не будут. Либо придется забирать там территориями, какими-то предприятиями, еще чем-то. И то только если это останется. Но сама по себе постановка вопроса хорошая. То есть мы против русских. Мы за вашу войну за свободу, но в кредит. Понимаете, да? И это очень оскорбляет Украину. Но кому не наплевать. Роман Прохоров пишет, что мельчает европеец. Европеец, он не мельчает, он уже обмельчал, все. Это вопрос закрытый. Европа сама себя привела вот в подобное состояние. Сейчас они пытаются как-то эти процессы отмотать немножечко назад. Вспомнить. Про то, что они вообще-то были всю свою жизнь, всю историю самостоятельным игроком. Причем не только как европейский континент, какой-нибудь там союз европейский, а еще и как отдельные государства. Они были самостоятельными игроками. И у них порой даже неплохо получалось. Но для того, чтобы вернуться, судя по всему, Европе надо проделать революцию сознания. Вот нынешнее поколение европейцев не похоже на поколение людей, которые готовы сражаться за свои идеалы с оружием в руках. И идти каким-то образом умирать в войне с Россией. Не похоже. Я вот просто вот надо, по моему опыту общения с европейцами, с разными европейцами, потому что я вижу в их средствах массовой информации, ну просто ну не может произойти это. Если это произойдет, чудо будет. Самое настоящее чудо. Про американцев? Про американцев не знаю. Там тоже сомнительная история. У них просто ресурса больше. А у европейцев ресурса особо нет, как оказалось. Недавняя публикация, тоже на выходных я читал, это испанская «El País», которая рассказывает о том, как невероятно переживает вот все это наше время и европейская экономика. Где у Германии бешеные проблемы. Германия вообще на грани краха стоит. «El País» — это не какое-то, знаете, подразделение «Спутника» или «Арти». Нет, это испанское, достаточно известное издание. Рассказывает о том, что у Франции проблемы, у Германии безумные проблемы, у Испании проблемы перманентные, это просто страна проблема. Но при этом Россия чувствует себя достаточно вольготно. То есть все, что они пытались сделать, все эти санкции ударили по ним самим. Они начинают в этом сознаваться. То есть осознание проблемы пришло в какой-то веке к европейцам. Но вот на это понадобилось достаточно большой промежуток времени. Казалось бы, мысль, она элементарная. Недолго надо было до нее доходить. Но вот они доходили энное количество лет до этой мысли. Пользуясь этой формулой, давайте с вами измерим, сколько им нужно будет времени для того, чтобы дойти до всех остальных прописных истин. Я думаю, что это долго. Это может быть и десятилетие. Да, обстоятельства могут заставить ускориться, но это им подконтрольно. Они могут отправить свои войска, пойти за Макроном, Наполеоном нашего времени, таким своеобразным, и ускорить эти процессы. Ничем хорошим это для них, конечно, не аукнется. Но, может быть, проснутся. Так, за кредитными деньгами контроль другой, кредит целевой, пишет Олег. Может быть, пока не произойдет ядерная война, Запад не успокоится, но судьба у Земли такая. Хорошая, конечно, судьба, судьбинушка. Так, мы мощны, но надо рожать, это точно, абсолютно рожать надо. Давайте мы с вами, наверное, Борисыч, и начнем, почему нет. Пока не произойдет, это я уже читал, ну, давайте пообщаемся, слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Ну, наконец-то включили, Георгий, благодарю вас.
Здравствуйте.
Слушайте, Георгий, давайте, если вы любите анализировать, давайте проанализируем один важный момент. Российская Федерация собрала все доказательства своей правоты относительно Украины. Представили ситуацию?
Да.
Да, следующий ход. В какой суд она пойдет? В какой стране суд будет судить Украину за ее преступление?
Басманный.
Вот и вы как аналитик можете ответить?
Басманный.
А кто? И что дальше будет?
Посмотрим.
Не знаю. Но если вы хотите услышать про суд, я считаю, что суд должен российский судить.
Так.
Вот. Все. Что произойдет? Слушайте, дальше сортир и мочить.
Ну, а цивилизованными методами, да, как это сказать?
Цивилизованных методов в борьбе с террористами не существует.
Почему
с террористами? Ну, потому что ты не можешь с цивилизацией победить исчадие ада. Георгий, их можно только уничтожать. Кстати говоря, достаточно цивилизованный путь. То есть, если вы посмотрите на любую страну, которую принято считать цивилизованной, она всегда сражается с терроризмом одним единственным методом. Она террористов уничтожает.
Георгий, как вы считаете, есть такое страшное состояние в Российской Федерации, как басманное правосудие?
Это явление. Или о том, явление, что вы говорите, да. Мантра, с которой я не согласен. Я не считаю, Александр, что от этого надо уходить.
А сможет ли наше руководство...
Отечественный суд – самый гуманный и честный суд в мире. Я не считаю, что от этого надо отказываться.
Ну, потому что, ну, почему хочется рассмеяться над вашими словами, скажите мне, пожалуйста.
Почему у вас вот специфическое извращенное сознание или чувство юмора, Александр, это не моя проблема, почему вам хочется шутить над чем-то и смеяться над чем-то, это проблема ваша исключительно, поэтому почему вам хочется где-то смеяться или нет, мне, если честно, до фонаря.
Послушайте, как вы рассказываете о Европе и Америке, вы смеетесь над ней, как над дураками, считайте себя умнее всех.
Как хотите, Александр. Мне все равно. Как хотите, так и будьте. Я не смеюсь над ними, не считаю их дураками. Мне их жалко. Честно говоря, мне кажется, что это более оскорбительно по отношению к той же самой Европе или Соединенным Штатам Америки, в первую очередь по отношению к Европе. Я смотрю на них с жалостью, потому что это грустное, печальное зрелище. Такие страны, как Франция, как Германия, как Италия в нынешнем своем состоянии, это печальное зрелище. Я бы даже сказал, стыдненькое. Я над ними не смеюсь, это не смешно. Потому что то, что они делают, это не смешно. Это печально. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 2 апреля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, напомню вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда, обязательно ставьте лайки по трансляции программы «Отбой», подписывайтесь на наш канал, не забывайте про удары током, если вы не ставите лайки, не подписывайтесь, они вас настигнут, поэтому лучше это сделать. Там есть чат, туда можете писать ваши сообщения друг с другом, переписываться. И напомню, что есть еще трансляция ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Давайте с вами немножечко все-таки в стороночку отвлечемся. По старой доброй традиции надо же ее когда-то возвращать. Москву назвали самым благоприятным для проживания городом-миллионником России. Удивительно, да? Ну, дальше будет повеселей. Такие результаты расчета индекса качества городской среды за минувший год. Наряду со столицей в этом же списке оказались Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Краснодар. Тоже уникальный абсолютно список. Невозможно было предсказать. Вот дальше забавней. Самыми благоприятными городами с населением от 100 тысяч до миллиона стали Ханты-Мансийск, Сургут, Мурманск, Нижневартовск и, внимание, Норильск. Я, честно, вот не знаю... Почему Норильск? Я не был в Норильске. Хочу когда-нибудь побывать, просто посмотреть на это своими глазами. Ну, Норильск, вот, тем не менее, есть в этом списке. Список составляется ежегодно Министерством строительства и ЖКХ на основании данных МВД, Минкульта, Роспотребнадзора, Росстата, Института развития Дом РФ. О чем я хотел бы с вами в этом контексте поговорить? Я вчера, после эфира, после программы, значит, после голевой передачи, ехал по вечерней теплой Москве. Первый, ну не, ладно, второй. Второй прям вот по-настоящему теплый день в этом году. Весна в полный рост. Понедельник, казалось бы, но настолько изголодались по хорошей погоде москвичи, хотя вчера вечерочком даже шел дождь. Я еду, смотрю, рестораны, еще даже не оборудовав никакие веранды, выставили просто столики на улицу. Народ сидит, битком все заведения, все гуляют, что-то ходят, значит, на красивых машинах туда-сюда разъезжают, красуются. Девушки все там какие-то в платьях, не платьях, тоже все ходят, красуются. Такие же рядом с ними молодые люди. Ну, в общем, город прям живет, гуляет, наслаждается погодой. И я еду, естественно, у меня мысль только такая, что какой же все-таки у нас невероятно прекрасный город. И вот пришла сегодня, собственно, новость, которая подтверждает эту мою мысль. Но ведь нет предела совершенству, правильно? Наверняка в каких-то городах в России, вот может быть, тех, которые были названы мной в рамках вот этого списка. Может быть, у вас будет свой вариант. Есть какие-то свои фишечки, которые вы были бы не против, чтобы перенесли в Москву. А может быть, это вообще не наши фишечки. Может быть, это из каких-то городов по миру. Особенности, которые можно взять, добавить, приправить ими Москву, и получится еще лучше. Вот на ваш взгляд, что нужно сделать еще в Москве, чтобы она стала еще прекраснее? Чтобы она продолжала лидировать во всех возможных списках и оставалась там, чтобы это был не только лучший город России, что и так понятно, а чтобы это был лучший город Земли вообще без каких-либо споров. Чтобы никто не смог даже возразить. Хочу ваше предложение, ваши мысли на этот счет услышать. Давайте делиться. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. YouTube, ВКонтакте, Телеграм. Везде идут трансляции. Давайте присоединяйтесь. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Что бы хотелось сделать в Москву?
Давайте.
Чтобы в Москве закончилась эта медийная показуха чиновников, и люди делали действительно, что делали. Объясню, почему.
Да,
вот
давайте,
я сейчас гуляю,
да.
Гуляю у себя в районе с собакой.
Да.
2 года назад у нас Собянин хорошо тут везде в своих телеграм-каналах говорил, как они сделали благоустройство территорий.
Угу.
Чем это сделать благоустройство? Они взяли большой пустырь, нарезали на нем дорожек. Но никто не подумал, что там надо делать сливы. Теперь это между дорожками все затоплено водой.
Угу. Может, затоплено водой, потому что снег тает просто.
Потому что вода не стекает.
Угу.
Она дорожками занята, это все место.
А до этого они там был пустырь, там не было дорожек.
Там не было дорожек.
А что было? Просто земля.
Эта территория не убиралась.
Да, до этого что было? Просто земля.
Земля, и все нормально стекало, куда надо.
В землю уходило, там же не было ничего. Просто земля была.
Я к тому, что то есть не было вот этой показухи. Если бы делали, то делали хорошо и качественно. А не так, знаете как. Извините, делали ваши, как мне сказать, чтобы вас не обидеть.
Ну уж говорить как есть.
Наши армянские друзья.
Ага. И?
Вот результат. То есть никто не проектирует этих вещей. Делают так, знаете.
Ну, то есть, смотрите, между пустырем, просто землей, и облагороженным пространством с дорожками вы выбираете тупо землю.
Я хочу, чтобы если делать, то делать хорошо.
Не, ну вы ответьте на вопрос. Я понял,
и содержалось это хорошо, а не так, что сделали, содержать нет.
Еще раз, между пустырем и облагороженным пространством вы выбираете пустырь.
Может быть даже и пустырь.
Ну все.
Не облагороженный.
Вот, все, это я и хотел. Значит, надо, для того, чтобы Москва была лучше, надо перестать ее облагораживать. Хорошо, ладно, да. Окей. Море выкопать в Москве, пишет Артем. Я уже где-то видел, уже кто-то предлагал перенести море, значит, из Сочи к нам сюда. Врет, проект есть. Мосгорстройнадзор пусть вызовет, а не ноет. Это вы глубоко копаете. Да? Ничего, просто не надо облагораживать. Я много раз видел подобные заявления. До этого просто... Ну, есть такие люди. Им не нравится, когда красиво и облагорожено. Им нравится пустырь с дерьмом собачьим. Вот это намного лучше. Там гулять удобнее с собакой, потому что там все гуляют с собаками, там повсюду собачье дерьмо. Это намного приятнее. Есть такие люди, что поделаешь, мы кто такие, мы, чтобы их осуждать. Пускай. А, Георгий пишет, Олег, я на два города живу, на Ригу и Москву. Интересный набор. Хочу сказать, что по сравнению с ближним зарубежьем, Москва это топ. Этим многое сказано. Вот да, моря не хватает. Для успокоения Георгий в Прибалтике, армян тоже очень много. Нас вообще очень много. Мне не надо в этом смысле успокаивать. Я все прекрасно знаю про армян. Запустить дирижабли, предлагает текст кириллицы. Интересное предложение. Зачем нам дирижабли? Это я не ожидал. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте, только радио выключайте.
Много, а я, знаете, что хочу? Вот как в детстве мы ездили на Ленинские горы купаться. И вода в Москве-реке была пригодной для купания, вы не поверите. Я не знаю, какие надо приложить усилия. Какой там, ну, вечный двигатель изобрести, но как-то, наверное, можно сделать Москву-реку чистой?
Чтобы можно было купаться в Москве-реке. Понял. Ну, слушайте, во-первых, можно. У нас есть места, где можно купаться. Там, в Строгине, пожалуйста. Там яблоку негде упасть, когда хорошая погода. На пляжах. Там, кстати, они тоже благоустроены. И я даже как-то снимал, я помню, то, как у нас чистят водоемы, в том числе и Москва-реку. Я там специальные абсорбенты засыпают, все это там специальными лодками, там собирает всю грязь и так далее. Это целая история, целый огромное количество профессионалов над этим работают. Ну, чтобы еще лучше было. Нет предела совершенству, еще раз. Зачем дирижабли, пишет Денис Девятиэтажник? Ну, во-первых, это красиво. Против такого, конечно, лома приема не найду я. Так, выкупить море в Москве, выкопать море в Москве, только украинцам они в вопросе профи, пишет Кирилл Кирилл. Есть у меня предложение, в метро Дохи на каждой станции есть бесплатные туалеты, хорошие, достойные, куда приятно зайти, спокойно сделать дело и уйти. У нас в метро есть туалеты, но, во-первых, очень мало на наш огромный метрополитен, а во-вторых, они маленькие, небольшие, такие себе. И нужно взять инициативу из Дубая, где в общественном транспорте огромные штрафы для тех, кто ест и пьет. Вот зашел Леха с вонючей шавой, ему штраф 1020. А часто, да, едят у нас в метро, например, что-нибудь. Я, потому что я не часто бываю в метро, но когда и бывал, и бываю, там обычно, ну, редко вижу людей, которые там что-то едят. Там не успеваешь. Оно такое стремительное, что там не успеваешь ничего поесть. Но про туалеты, вот с туалетами, да, с туалетами, наверное, согласен. Так, ой, знаете, Георгий, да простят меня коренные москвичи, но слава Собянину за электробусы, это просто кайф, но ведь согласитесь, электробусы, да, электробусы отличные. Вы, наверное, имеете в виду вот эту вечную битву между электробусом и троллейбусом, фанатами троллейбусов. Троллейбус милый, чисто внешне. Хороший такой, добродушный, значит, вид транспорта, но абсолютно, конечно, непригодный для использования в таком мегаполисе, как Москва. С его движением, с его пробками, со всей вот этой историей. Поэтому электробусы, безусловно, это очень хорошо. Мне и троллейбус нравится, и электробус. Троллейбус хороший, добрый. Сейчас вот он, у каждого, знаете, транспорта есть вот какая-то своя душа. Вот автобус, по мне, вот он не особо добрый. А троллейбус, он такой что-то усатый, а усики отвалится, он не едет. Ну, его прям хочется так взять, думаю, троллейбус. Но он почему-то вот все время у него отваливаются эти усики, понимаете? Трамвай такой же добрый. Ну, трамвай еще менее маневренный. Но, правда, быстро проезжает трамвай. Трамвай, в этом смысле мы голосуем за трамвай. В электричках едят, так как фастфуд почти на каждом вокзале открыт. В электричках, да, в электричках понятно мне это. Я, знаете, я вот тут возвращался по поводу того, как едят. Возвращался сейчас из Санкт-Петербурга, когда в субботу. Так как я ездил одним днем, я вообще ничего не успел поесть. Я вот позавтракал после эфира здесь и все, уехал в Петербург. И уже только на обратном пути в 9 часов у меня был сапсан, мне надо было что-нибудь поесть. И я перехватил Бургер Кинг на московском вокзале. Мерзотнейший абсолютно Бургер Кинг. Из-за него чуть еще не опоздал на сапсан. И я вот сел, а рядом со мной сидела какая-то девушка. Я вот сел, открыл этот столик, еще поезд не тронулся, а я уже начал пожирать этот вонючий Бургер Кинг. Мне было так стыдно. Я вам честно, я вот сидел, жевал эту картонную булку и думал, а вот что сейчас она обо мне думает? Вот я сижу, воняю этим чертовым Бургер Кингом рядом, ну что-то так не по себе стало. Но я заглушил себе это ощущение, сожрал весь Бургер Кинг, просто забил на это, на самом деле, в итоге. Вот, с таких надо брать 20 тысяч. Все, понял, с таких, как я. Понял, хорошо. Как хорошо, что нет такого закона. Можно спокойно вонять бургерами. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, меня Александр зовут.
Здравствуйте.
Смотрите, мне повезло, живу рядышком с парком Яуза.
Угу.
Из года в год все лучше и лучше, честно скажу. Можно гулять практически круглосуточно, тут тоже охрана есть. Видеокамеры, скамеечки. Я
да.
вот собачник, гуляю с собакой. У
да.
меня рядышком построили, блин, стадион для собак. Стадион.
Угу.
Welcome, бесплатно, гуляй. Вообще не вопрос. Потом воркаут люблю. И много новых площадок для воркаута.
Ну, это да, это много, да.
Да.
Груши, смотрите, не груши, все есть, да, это правда.
Знаете, что бы хотел попросить?
Mm.
Я вот подчеркну, я собачник.
Да.
Можно ли ввести жутчайшие штрафы для собачников без пакетиков?
Mm-hmm.
Это, блин, не удобрение, честно скажу.
Mm-hmm.
Вот есть камера распознавания лиц, но не убрал за собой. Вот выписать по 10, по 15 тысяч каждому, вот чтобы вот честно... чтобы пакетов на года три вперед закупили, честно. Ну, блин, ну это
да,
не коробки
понял,
сюда.
Да, понял,
блин.
Понял, да. Я, ну, понимаю вас вполне. Но пока, видите, как с этим особо не борются. Может быть, не такой масштаб проблемы, но мысль ясна, да. А, да какая разница, что она думает, вы уже женаты с детьми. Да я тоже так подумал. То есть я сначала, ну, я был слишком голодный. Думаю, да, буду есть. А он еще вонючий был. Господи, надо было, конечно, это, да, это видеть. Я еще думаю, я сейчас весь изгваздую здесь, небось, этим бургером. Плюну в нее каким-нибудь кетчупом. Мне написал, кто мне написал? Сейчас я... Низ Майкл пишет, это угостили бы ее. Она не была похожа на человека, который вот это ест. Такая вроде воспитанная, миловидная девушка, которая, мне кажется, не ест в Бургер Кинге. Я б сам там не ел. Он мерзотный был. Ну, а что делать? Другого варианта не было. Видишь, Николай говорит, вот таких надо высаживать. Да, я все понял. Это вот я проблема. Хорошо. Так, предлагаю всех собачников при мобилизации в саперы сразу записывать. Разве они такие вонючие? Мне казалось, что очень вонючие, да. Она соевая была? Нет. Вы думаете, альтушка? Вроде не альтушка. Нет, вроде нормальная. Я думал, вы пошутили, что были в Петербурге. Нет, это была вообще не шутка. Я был в Петербурге, записывал там интервью. Выйдет оно... По идее, завтра выйдет. Ну, завтра вот вам и расскажу, когда выйдет. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Георгий, вечер добрый. Сан Саныч.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, Москва, конечно, мой самый любимый город, мой родной. Вот, хотя и в России огромное количество прекрасных других городов.
Это правда.
Главное, что я считаю, что, в общем-то, надо сделать, и это безотлагательно, это, конечно, прекратить совершенно безудержную застройку города. Москва строилась по генплану, очень четко выверенному, научному, и рассчитана вся инфраструктура, дороги, основные магистрали, которые, в общем-то, на 8-10 миллионов человек, в том числе электрические станции, станции водоснабжения и так далее. Сейчас то, что происходит, ну, конечно, это еще не катастрофа, но преддверие к этой катастрофе. То есть вот я уже был вынужден поменять уже одно место жительства. Тишайший был район прекрасный.
Uh-huh.
Вот. И после того, как там сделали тоннель, и, в общем-то, он превратился там... Ну, сейчас застройка идет, ломают пятиэтажки и строят 35-75-этажные там...
Ну да,
башни.
Да, понятно.
Ну,
да.
Это, знаете, это трэш. То есть вот на месте 3-5 этажек, там 5, да, там стоят несколько 70, подчеркиваю, 5, это вот речь идет о Вневниках, да. Значит, ну, когда все раскупят, там будет вообще невозможно оттуда не въехать, не заехать. А самое главное, чем эти несчастные покупатели, чем они будут заниматься-то в Москве? Понимаете, вот главный вопрос. Вот. Поэтому, конечно, Москву надо беречь, и ни в одном крупном мегаполисе там мира нет такой застройки, там не в Лондоне, не в Париже, там это бережется, все, размеры сохраняются, там архитектурные, там, так сказать,
это громко,
пропорции.
Это вы громко, Сан Саныч,
вот.
По поводу у всех других мегаполисов, где там это как-то по-другому, это вы очень сильно громко, но по поводу там застройки, ну, есть, как бывает проблема застройки, но, с другой стороны, тоже надо где-то жить. всем, правильно? Это раз. Два, вместе с застройкой решаются определенные логистические проблемы в тех же самых районах. Поэтому, ну, как бы, мысль понял, да. Георгий, скажите, пожалуйста, что за статистика по городам? Хочу посмотреть детально. Как называется? Сейчас я вам еще раз прочитаю эту новость, скажу. Это список, ежегодный список, подготовленный Министерством строительства и ЖКХ на основании данных МВД, Минкульта, Роспотребнадзора, Росстата, Института развития Дома РФ. У нас на радиостанции есть новость эта, она вышла сегодня в 11.16. У нас в телеграм-канале, можете зайти и, собственно, заодно подпишитесь на телеграм-канал, найдете эту новость, там есть ссылка. Виталий Филиппин написал, получается, хлопнули бургер за здоровье Собянина. Получается так, да. Получается, именно так оно и было. Самокатчиков убрать, и так 10 раз, написал мне Алишер. Самокатчиков убрать. Ну вот, видите, у нас прикрутили к самокатам номера. Посмотрим, к чему это все приведет. Вот что дадут эти номера. Может быть, побороли уже самокаты в том виде, вот, в котором они существовали. Не сомнение, но может быть. Будут пить РАФ под фунчозу с листьями Годжи и видом на винзавод. Вот что будут делать в Москве, особенно если вы живете на Патриках. Ну да, да, уже делают это. Надо было взять шаверму на вокзале и ехать было бы веселее. У меня оператор взял шаверму. То есть оператор тоже в это сыграл, но есть ощущение, что он вообще не рефлексировал. Значит, взял шаверму. Ну, это было бы правильно с точки зрения прикоснуться к культуре, Петербурга. Все-таки хоть что-то оттуда вывести, да? Кроме как впечатления от такси. Кишечную палочку, например, да? Надо взять шаверму. Но я вот что-то не рискнул. Так, а надо было хлопнуть Плова за здоровье Беглова. Я не слышал еще такого про Беглова. Эстетически с бургером в поезде смотрится лучше, чем с куриной ножкой во рту. В таких Сапсане еще не встречал. Давайте успеем еще. Вот, давайте с вами. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, вы в эфире.
В эфире, хорошо. Ну, смотрите, вот. Собаки, ну, мы все друзья, правильно?
Да, ну ладно, давайте быстро еще раз попробую. Попытка номер два. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, спасибо.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну, согласен насчет застройки, чтобы она более грамотная была. Вот недавно смотрел урбаниста одного, Баку, новые районы показали. Они там в стиле парижского, такого там французского, итальянского. Ну, дома красивые, то есть новостройки, ну, приятные. И сразу же дороги четырехполосные, то есть по две полосы. Еще этот блогер такой, зачем такие широкие дороги? Это молодцы, люди думают, а не как у нас. Потом я бы алкомаркеты сократил, хоть я и алкоголик, но это, конечно, ужас. Вот я знаю, я могу проехать так по Измайлову хитро, что за 1,5 километра моего маршрута от Измайловского проезда до Пятой парковой будет 10 только КБ, ну, красного
белого. Да, да, есть такая проблема, согласен, да.
Вот это напрягает, реально, такое огромное количество алкомаркетов.
Слушайте, это хорошая, вот неочевидная история про алкомаркеты, сократить алкомаркеты. Мне иногда хочется алкомаркеты сократить с точки зрения исключительно эстетики. Вот иногда бывает хороший, красивый дом, и там вкорячен этот алкомаркет, и он вот ни к селу, ни к городу, он просто рушит весь образ дома. Вот хотя бы так, хотя бы с этой точки зрения. Ну а так, да. Понятно. Есть проблема. Робот позвонил вот такие и просит коды с разных сайтов. И мне тоже показалось, что это робот. Да? Я не один был? Я не один был такой. Ладно, поздравляю вас всех с тем, что мы живем в самом лучшем городе Земли. Это была радиостанция «Говорит Москва», программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас рубрика «Провиант». Всем счастливо.